Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Поговоримо про максимальну... Ми на працягу наступної погодини, серед інших, ми поговоримо про максимальну депортацію у Росію правооборонця Олени Танкачової, послухаємо гутерку з віцебськими дизайнерами, які розпрацювали вишиванкову лінію одягу для американського співака, і довідаємося міркування жихару городні, чому на фоні падіння цін на нафту у Білорусі дорожає бензин. Белорусские улады обвестили об намере депортовать в Россию правооборонцу Олену Танкачеву, позбавившую ее виду на жихарство. Принятие решения на кон депортации было призначено на сегодня. Каля 40 человек, сирот яких были политвязни, громадские дячи, правооборонцы, собрались каля будинку Першамайского РУУС, как подтримать Танкачеву. Там находится и наша корреспондентка Галина Абакунчик, теперь она на связи с Прагой. Галина?
Добрый вечер, Сергей. Сапраўды, тых людзей, каго вы назвалі, праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, амаль у поўным складзе тут дзяжураць пад дзвярыма аддзела міліцыі цягам усяго дня. Рэч такая, што Алену Танкачову запрасілі на прыняцце рашэння аб яе высылцы з краіны на 12:00 дня. Але калі яна з'явілася, пачаліся непаразуменні і паведамілі, што гэтае рашэнне будзе разглядацца пазней, калі пазней не дадома. Праз некалькі хвілін усё ж такі запрасілі ў кабінет, і калі яна дадала да сваіх матэрыялаў справы новыя дакументы, гэта 7000 подпісаў грамадзянаў Беларусі, якія прасілі ўлады вярнуць візу на жыхарства і пакінуць пражыванне ў Беларусі, магчымасць пражывання ў Беларусі, пачаліся новыя цяжкасці. Людзям заявілі, што Алене Танкачовай у прыватнасці і адвакаты заявілі, што гэтыя подпісы не маюць юрыдычнай сілы, што яны неправільна аформлены. Як неправільна аформлены, незразумела. Тады людзі, якія тут знаходзіліся, гэта сапраўды каля 40 чалавек, пачалі пісаць персанальныя заявы з просьбай пакінуць Алену жыць у Беларусі. Так доўжылася больш за 2 гадзіны, калі нарэшце абвясцілі, што рашэнне будзе разглядацца о 16 гадзіне. І вось ад 16 гадзіне і да гэтага моманту Алена знаходзіцца ў інспектараў па грамадзянству і міграцыі. Про тое, што прынята рашэнне аб яе выслаўцы з краіны, паведаміла праваабаронца Таццяна Равяка, якая знаходзілася якраз у той момант, калі, як яна сказала, Алену пераводзілі з кабінету ў кабінет. Больш ніякай магчымасці кантактаваць з ёй няма. Прыезд гэта толькі адвакат, але цягам усяго дня не дапускалі нават адваката і нават уласну дачку Алены. Што ёй, якія вінавачанні Алене выстаўляюць? Перавышэнне хуткасці на аўтамабілі. Як кажуць прысутны тут праваабаронцы, і зноў жа, ўсё цьмяна і незразумела, так як і разгляд гэтай справы цягам дня. А менавіта якое перавышэнне, калі, ніхто не бачыў гэтыя дакументы, ніхто не можа пацвердзіць ці спраўдзіць іх праўдзівасць. І вось на такіх падставах, вельмі зразумелых, вот прынята такое рашэнне. Што скажа сама Алена, як разглядалася гэтая справа? Якія там былі, можа, дадатковыя аргументы у прадстаўнікоў дзяржаўных органаў? Пакуль невядома. Спадзяюся, што на выйдзе пра гэта распавядзе. Але праваабаронцы кажуць так, што будуць рабіць усе магчымыя крокі, каб гэта рашэнне адмяніць, каб Алена засталася ў Беларусі, бо яе ўклад у развіццё грамадскай дзейнасці, на фармаванне некага грамадзянскай супольнасці Беларусі вельмі важкі. Алена Танкачова больш за 30 гадоў жыве ў Беларусі, яна шмат гадоў узначальвае цэнтр прававой трансфармацыі та праваабарончай арганізацыі, якая займалася кансультаваннем, навучаннем моладзі, студэнтаў, праваабаронцаў і гэтак далей. Тут таксама прысутнічала, акрамя беларускіх праваабаронцаў, прысутнічалі прадстаўнікі расійскай праваабарончай сістэмы і нават прадстаўнік правах чалавека пры прэзідэнце Расійскай Федэрацыі. Паводле яго словаў, што эта інфармацыя даведзена і да ўрадавых колаў Расіі пра тое, што адбываецца зараз тут з Аленай Танкачовай. Ну, на эту хвилину никаких подробностей больше нема, але, как обещали тут присутные представители ВСМИ, больше подробно, какие дальнейшие могут быть кроки вот, у Е-оборону. Я не объездить завтра на одной прессовой конференции, бы отповедовала Татьяна Равяка, она правооборонщик центр не спотыкался с такой ситуацией. Это было на практике решение таких питаний на международном уровне. Как это будет робиться далее, подробности будем видеть в ближайшем часе.
Дякую, Галина. У Менску, каля будинку Першамайского РУ, находится наша корреспондент. Респондентка Галина Абакунчик, там розглядається справа депортації з Білорусі у Росію правооборонці Олени Танкачової. Ми будемо сачити за розвитком цієї ситуації і обов'язково повідомимо вам у наступних випусках.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
5 листопада у Бобруйску 4 члены Свободного профсоюза белорусского, яких звольнили с завода тракторных деталей и агрегатов, обвестили голодовку. Яны заявляют, что акции протесту притягивают увагу громадскости до переследу сябров незалежного профсоюза администрации этого предприемства. Потребуют яны и своего обновления на працы, бо лічать, что звольнили их незаконно. Голодовку активисты распачали у будинку гарвыканкаму. Передає Андрей Белогубов.
Активісти вирішили розпочати акцію протесту у гарвиканкамі зі сподівом, коли про їхні проблеми почує бобруйська влада, то дочуються і у Мінську. Окремя як голодати, каб оборонити себе, заявляють профсоюзники, у їх сродків більш не засталося.
Ніхто не звертає увагу, кругом обписки, виходу другого нету. А тим більше, тут президент дав розпорядження боротьба з тунеядством, а нас викидують на вулицю. Це ж теж непорядок.
Каже голодовник Олег Шевченко. Ягоный коллега Александр Варанкин додає.
Повернули людей на рабочие места. В первую очередь Жебуля и Шевченко, которым осталось до пенсии 2 и 2.5 года. Их никто никуда не возьмет на работу в таком возрасте.
Про початок голодовки активисты обвестили о 10-й године раницы. Разместились яны у фойе на 5-м поверсе гарвыканкаму. Первые 1.5 години чиновники на их не звертали уваги. Потом заявился подполковник милиции, який поводле голодовников заявил, каб тыя покинули будинок. Пообяцал активистам знайсти працу на бирже.
Вытолкали подполковник Рудько за рукава, за спину толкал, переписал все данные наши. Правильно, на бирже, на интернете на 2 страницы работы, которые по миллиону, по полтора. На такую работу везде возьму. Ну, как специалисты 5-го, 6-го разряда наладчика, на миллион идти зарплаты. У каждого человека есть право на труд. И у президента указ есть борьба с тунеядством. А у нас как ненужный элемент вытолкали оттуда. И все.
Наракая на обставины голодовник Александр Громыко. Пробывши ля гарвыканкаму годину, покуль у чиновников был перапынок на обед, голодовники снова вернулись на 5-й поверх. Там их чекал чиновник и милициянт. Гэтым разом гвалту не было. Умиролюбность представников улады, найстарейший из удельников акции протесту, Миколай Жибуль, не верит. Идучи у гарвыканкам, каже ён, подобных поводинов чакал.
Сейчас пока корректно, но они напирают, что мы должны суд сначала обратиться. То есть то, что мы здесь находимся, мы перепрыгнули через ступеньку.
Але позднее голодовники мусили покинуть будинок выканкама под тиском супрацовников идеологичного отделу. Чиновники, яких сопровождал милициянт, пригрозили голодовникам администрацийным арештом. Поводле их голодовка – это несанкционованное массовое мероприемство. Завтра активисты мают намер протягнуть акцию у будинку выканкама. Голодать активисты собираются 2 дни. Наважились яны на протест после того, как не дочекались отказу от Александра Лукашенко, до якого зверталися з открытым листом. У ім просили керівника держави розібратися з незаконними, як яны лічаць, звальненнями сябру Свободного профсоюзу Белорусского. Причини для звальнення, заявляють активісти, стало їх сябруство у незалежному профсоюзі. У листі президенту скаржники доводили, що з заводу звальняють висококваліфікованих спеціалістів, шкодячи витворчості. У своїм звальненні яны винуватять керівника предприємства Александра Аграновича, який, на їхню думку, обвестив войну свободному профсоюзу. Сёлета ў сакавіку сябры Свабоднага профсоюза беларускага ўжо праводзілі падобную 3-дзённую галадоўку пратэсту, але свайго не дамагліся. Адміністрацыя прадпрыемства пасля галадоўкі пачала звальняць яе ўдзельнікаў. Усіх актывістаў звольнілі па сканчэнні тэрміну дзеяння контракту. На падтрымку акцыі тымі, хто застаўся працаваць на заводзе, галадоўнікі не спадзяюцца.
З Бобруйського передавав наш кореспондент Андрій Білогубов. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пішов Владимир Павлов з Мінську. Каб атрымаць у нашай квітнеючай Беларусі добрую пенсію, трэба не працоўны стаж мець, а зусім іншае. А менавіта працаваць мянтом, спецназаўцам, чыноўнікам, трацей у той структуры, якая абараняе гэты рэжым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Бобруйську 4 члени Свободного профсоюзу білоруського, яких звольнили з заводу тракторних деталів, обвестили голодовку. Вони домагаються відновлення на праці і спинення переслєду свого профсоюзу. Віцебська команда вуличних мастаков зробила вишиванкову лінійку одягу і аксесуарів для сусвітно відомого американського репера Snoop Dogg під слоганом «Snoop любить Беларусь». На выборах у США перемогли республиканцы, теперь яны контролируют и Конгресс, и Сенат. Правооборонная организация «Платформа Innovation», первая из подобных структур, отримала дозвол наведать колонии и турмы Беларуси. Былый керовник «Платформы» Андрей Бондаренко теперь сядет у Бобруйской колонии. Ви слухаєте «Живую свободу». Віцебська команда вуличних мастаков «Худграф» зробила вишиванкову лінійку одягу і аксесуарів для сусвітно відомого американського репера Snoop Dogg під слоганом «Snoop любить Беларусь». Футболки, заплечники, чахли для макбука і айфона з білоруським орнаментом тепер можна набити у брендовій крамі репера. З дизайнером «Худграф» поговорила наша кореспондентка Олександра Денько.
Команда «Худграф» давно відомая у Беларусі адмысловым стылем вулічнага мастацтва. Сёлета хлопцы збіраліся намаляваць у Менску партрэт Васіля Быкава, што скончылася для іх 18-мільённым штрафам і знішчэннем працы. Цяпер «Худграф» пераехалі ў Санкт-Петербург. Адзін з дызайнераў каманды Артём распавёў «Радыё Свабода», як амерыканскі рэпер палюбіў Беларусь.
Ну, начнём з таго, што он давно следіць за нашым творчаством, як вулічных художнікаў. Вышлі мы з ними на связь ещё в 2013-м. В конце года речь линейки как бы только пошла, вот в конце лета он решил запустить свой бренд West Fest Mall и предложил, почему бы не попробовать нам. Ему линейка с Беларуси понравилась, он как бы решил вот уважить тот момент, что его любимые художники из Беларуси, как бы почему бы нет. Так и вышло. Я просто лишь предложил свой вариант дизайна, ну, белорусского орнамента, и все. Ему, он сам человек такой, любит очень всякие орнаменты, узоры, и, ну, очень, даже если проследить его инстаграм, можно четко увидеть, что он, если какой-то узор на ковре, он сфотографирует, если какой-то узор там на футболке у кого-то, он обязательно это сфоткает. Он, в принципе, очень расположен, к какому ему нравится это, и очень удивлен был, что это в Беларуси именно, ну, такого формата орнамент необычный, и такого он еще, мол, не видел, и говорит, давайте делаем. Ну и все, мы, в принципе, начали.
Слоган лінейкі «Snoop любіць Беларусь» таксама прапанавалі хлопцы з «Худграф». Вырашылі нічога не прыдумляць, а проста выразіць сваю любоў. Камерцыйнай часткі супрацоўніцтва з рэперам хлопцы закранаць не хочуць. Гэта камерцыйная тайна, да таго ж мы працуем над новай ідэяй. Пакуль нічога казаць не будзем, кажуць яны.
Расказвала Александра Дынько. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гостя кафе «Европа» Алена Дуць-Файфер, навуковая супрацоўніца Ягелёнскага універсітэту і педагагічнага універсітэту ў Кракаве, якая арганізавала універсітэцкую спецыяльнасць па вывучэнні лэмкаўскай мовы і культуры. Чаму лэмкі не ўкраінцы? Ці існуе лэмкаўская літаратура? Як абараніць лэмкаўскую мову ад смерці? Гэтыя і іншыя пытанні задае гаспадар кафе «Европа» Ян Максімюк.
Музыка. Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз міжнародная тэма. Упершыню пасля 2006 году рэспубліканцы заваявалі кантроль над абедзвюма палатамі амерыканскага кангрэсу. Дэмакраты таксама страцілі шэраг сваіх губернатараў. Такія вынікі прамежкавых выбараў, што адбыліся ў краіне 4 лістапада. Цяпер у студыі са мной мая калега Алена Ціхановіч. Алена, пачнём яшчэ раз з тэрміну прамежкавыя выбары. Што гэта такое?
Так, Сергей, прамежкавыя выбары праводзяцца пасярэдзіне выбарчага цыклю ў ЗША праз 2 гады пасля прэзідэнцкіх выбараў і за 2 гады да наступных. Усяму адлік ад прэзідэнцкіх выбараў. І на гэты раз абіраліся ўсе сябры палаты прадстаўнікоў і траціна сенатараў. У гэты ж дзень, 4 лістапада, у ЗША праводзіліся выбары губернатараў многіх штатаў, а ў некаторых штатах таксама мясцовыя рэферэндумы, напрыклад, аб легалізацыі марыхуаны ці павышэнні мінімальнай зарплаты. Паводле вынікаў, у рэспубліканцаў цяпер 52 месцы ў сенаце і 243 ў кангрэсе. Дэмакраты таксама страцілі шэраг пасад губернатараў, напрыклад, у такіх густанаселеных штатах, як Флорыда, Мічыган, Агайо. Яны прайгралі рэспубліканцам нават на традыцыйна дэмакратычных тэрыторыях, такіх як штаты Мэрыленд, Масачусетс ці Ілінойс, родным штаце Абамы.
Дык што азначаюць такія вынікі для самога Абама, Алена?
Ну, Белы дом не пагаджаўся з заявамі пра тое, што гэтыя прамежкавыя выбары з'яўляюцца свайго роду рэферэндумам пра давер да прэзідэнта Абамы. Але менавіта такія заявы гучалі ў часе большасці выбарчых баталій. То, што ў прыватнасці сказаў на сваім мітынгу ў Дэнверы адразу пасля абрання сенатар-рэспубліканец ад штату Каларада Коры Гарднер.
Галасы выбарцаў гэтага штату былі пачутыя. Яны не чырвоныя, яны не сінія. Яны зусім празрыстыя. Яны крышталёва чыстыя ў сваім пасланні Вашынгтону. Сканчайце сваю працу і вымятайцеся к чорту. Завтра мы ідзем на працу, каб адрамантаваць Вашынгтон, які ідзе не ў нагу, не па курсе, які выпаў з часу.
Вогуле назіральнікі адзначаюць, што традыцыйна прамежкавыя выбары пасярэдзіне другога тэрміну прэзідэнта з'яўляюцца нявыгаднымі, дрэннымі для яго і для ягонай партыі. Таму што на шостым годзе кіравання адной асобы выбарцы ўжо здольныя ацаніць не толькі яго заявы і абяцанні, але і тое, як мяняецца рэальны стан рэчаў у краіне. І менавіта ў такой сітуацыі знаходзіцца цяпер прэзідэнт-дэмакрат Абама, які ўжо не будзе балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах у 2016 годзе. Я нагадаю, што па законе адна асоба не можа быць прэзідэнтам ЗША больш як 2 тэрміны.
Ну і тут, Алена, паўстае пытанне, што зменіцца ў амерыканскай палітыцы пасля змены большасці ў кангрэсе?
Прагназуецца, што рэспубліканская большасць будзе і надалей падвяргаць абструкцыі найбольш буйныя ініцыятывы прэзідэнта Абамы. У галіне ўнутранай палітыкі гэта перш за ўсё іміграцыйная рэформа, якая прадугледжвала легалізацыю мільёнаў нелегальных мігрантаў або падатковая рэформа. Рэспубліканцам будзе прасцей праводзіць выгадныя ім законапраекты, і прэзідэнту або прыйдзецца прымаць іх варыянты або накладаць вета. Гэта таксама павялічыцца ўплыў рэспубліканцаў на ключавыя кадравыя прызначэнні федэральных суддзяў, міністраў, паслоў.
Ну, а вось пытанне, ці зменяцца прыярытэты ў знешняй палітыцы?
У галіне знешняй палітыкі прыярытэты наўрад ці зменяцца. Гэта будуць ранейшыя самыя важныя накірункі – Іран, Сірыя і, вядома, расейска-украінскі канфлікт. Дагэтуль у гэтым канфлікце абедзве партыі, як дэмакраты, так і рэспубліканцы, у асноўным падтрымлівалі курс Белага дому. Я нагадаю, што ЗША не прызналі анексіі Крыму і ўвялі санкцыі супраць Расіі. У кангрэсе разглядаецца і далейшыя прапановы ўзмацнення гэтых санкцый. Сенатары Карл Левін і Джым Інхоф прапаноўваюць пастаўляць зброю Україні для абароны ад расійскай агрэсіі. Ну і застаецца пытаннем, ці будзе цалкам забытая колішняя ініцыятыва партыйнай калегі Абамы, былога дзяржсакратара Хілары Клінтон, якая гаварыла пра перазагрузку дачыненняў з Масквой. Ва ўсякім разе, дагэтуль Вашынгтон і Масква мелі прыклады паспяховага супрацоўніцтва якраз у дыпламатыі вакол Ірану і Сірыі.
Дзякуй, Алена. С Аленай Ціхановіч мы абмяркоўвалі вынікі прамежкавых выбараў ЗША, на якіх перамаглі рэспубліканцы.
Жыва
«Живая свобода» с Сергеем Абламейком.
Правоабаронная организация «Платформа Innovation» первая из подобных структур отримала дозвол наведать колонии и тюрьмы Беларуси. Былый керовник «Платформы» Андрей Бондаренко теперь сидит у Бобруйской колонии. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Во установе «Платформа Innovation», якая занимается обороной правоувязнев, уже рыхтуются наведывать белорусские колонии и тюрьмы. У департамент выконания покараний подадены спис с 12 активистов, узгодняются адресы, по яких будут сделаны первые визиты. Три года установа, якая спочатку называлась просто «Платформа», домахалась этого права и днями отримала поведомление про дозвол, который подписал наместник начальника департаменту господар Проценко. Чем тлумачится прорыв уставлений министерского керовництва до правоборонцев? Алена Красовская-Касперович, якая больше за полгода узначаливая «Платформу Innovation», кажа про намер уладу продемонстрировать либерализацию, да и про конструктивную позицию «Платформы», что для выправления хибов пенитенциарной системы. Але чаму дозвол супал с изужением на зняволенне былого керовника установы Андрея Бондаренки, які вельми жорстко критиковал парадки у белорусских тюрьмах и колониях? Алена Красовская-Касперович обвергает думку, что «Платформа» стала кишенной структурой уладов.
Мы уже слышали такие разговоры, они нас по большому счету не волнуют, они не препятствуют работе нашей организации, а те люди, которым нечем больше поговорить, пусть разговаривают, а мы будем работать.
Алена Красовская-Касперович поведомила, что сама незабаве наведая одну с колонием, так само собирается на аналогичную поездку активист установы был притязен Микита Лиховид. Те дадуть особливу увагу колонии номер 2 у Бобруйску, куди трапив был керовник платформы Андрей Бондаренко.
ХК-2 у нас особого внимания с Андреем не будет, точно так же, как ко всем остальным исправительным колониям. Для нас Андрей сейчас это такой же осужденный, как все остальные. И предвосхищая вопрос про политических, сразу скажу, что тоже мы не делаем упор на посещение мест, где находятся политические заключенные. Они для нас такие же заключенные, как и все остальные, и их исправительные учреждения, где они находятся, будут посещаться в порядке той очереди, которую мы сами определим.
Крыниц финансования установы Алена Красовская-Касперович не назвала, але запевнила, что они не имеют дочинения до державного бюджета. Сеснуют у представников громадскости и иншие махчимости, как наведать установы пенитенциарной системы краины. Я думаю, что при Министерстве юстиции действующая громадская надзиральная комиссия, представники якой могут наведывать тюрьмы и колонии. Подобные комиссии существуют и при выконкамах областей. Сябры этих комиссий наведывают колонии и робят справоздачи, которые есть на сайте Минюсту, каже директор платформы, якая не лечит працу комиссии системы Минюсту эффективной.
Они не вскрывают никакой проблематики, которая там есть. Там проблемы ставятся уровня, например, не хватает компьютеров в исправительной колонии, такого рода.
Алена Красовская-Касперович приоритетом при наведывании колонии у тюрьмов назвала умовы утримания вязнев. Тех это достатково. Поводле былого притвязня Змитра Дашкевича, у белорусской пенитенциарной системы есть два самые болючие пункты. Первое – это дренное харчевание, бо значная частка харчов для вязнев раскрадается администрацией. Другое – это бесчеловечные умовы утримания у изоляторах колонии и тюрьмов, где людей тримают при низкой температуре, беровите в иншие обмежевания. Змитра Дашкевич не думает, что дозвол правоборонцам платформы наведывать колонии и тюрьмы поможет кардинально вырешить эти и иншие болючие проблемы. На думку Дашкевича, окромя громадского контролю, треба выводить керовниста департамента выконания покараний с-под керовниста Министерства внутренних справ.
Просто повинна быть иншая структура, иншая юрисдикция. Колись сказали, что это мусить быть Минюст, таки сочить. Треба просто, как это было любое министерство, сотрудники якого не имеют никакого дочинения до турмы и до зоны, николи их не працавали. А так, функционер пришел и быть сам будет сочить. Нет. И тому единое, что они могут бояться, это громадского контроля. И когда про это начинают писать, говорить, там, приезжать, да их проверять, они же вельми не любят. Они любят сидеть, пить гарматку, зэковскую закусывать, зэковским шоколадом, салом, и как их никто не кранал. А тут ездить, проверять, нюхать. Им всем неприемно, и в таких выпадках я нужен, например, МКС, особливо так не бореть, как никто на них не скардился, никто не писал.
Сказал былый политвязень Змитр Дашкевич у интервью нашему радио.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Что понеделку?
Что сераду?
Что субботы?
С Сёння ў перадачы Венцука вячоркі размова пойдзе пра тапаніміку. Слухайце пазней. А зараз апытанне. У той час, як ва ўсім свеце нафта і адпаведна аўтамабільнае паліва таннеюць, у Беларусі бензін наадварот даражэе. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары горадні.
Ну, тут усё зразумела. США паднялі ўровень дабычы нафты. У той жа час другія краіны Блішняга Ўсходу, яны вырашылі не апускаць производства. При росце предложения, естественно, спрос не подрос, с учетом того, что экономика Китая, она рос замедлила, да и европейская экономика не в лучшем виде. И, конечно же, в таких условиях цена должна падать. А у нас, очевидно, у нас денег в стране нету, государству надо каким-то образом достать с народа еще копеечку, ну и поднимается.
Почему? Такое руководство у нас. Ну, кризис в стране, как всегда, получается сейчас. Как это? Отрицательно, конечно. По-любому отрицательно.
Надо же бюджет выполнять. И не в бюджет надо, деньги.
Без понятия, у меня нет автомобиля, если честно.
Потому что не маем своего, но нефти.
То же самое поляки, например, так само не маются, они завозят.
Я на Евросоюзе.
Ну, а что Евросоюз дает?
Подтримку. Ну, парадокс нашего життя, мабуть. Я бачу парадоксы в усім нашем житті. У наших чергах и наших ценах. Однако, як то живем, да?
Все дорожает, не только палево. А что, у нас разве какие-то деньги стоят на месте? У нас что, белорусский рубль горит, что доллар, что евро? Если в Европе евро, есть евро? Или в Америке как был доллар, он остался? А у нас-то ничего не значит. Так что бензин это по сравнению с этим ерунда. А продукты? Чем больше урожай, тем выше цены. Для того, чтобы содержать весь аппарат, который содержится бюрократически, то и этого еще мало им. Поэтому они дерут как только могут, и не только с этого.
Не знаю, это... Президента спросить. Ну, наверное, залежный от России. Черт. У нас такое сам вот. Как в России, так и у нас. Да подорожание плохо. Я сам пенсионер, так что плохо.
Я думаю, страна у нас такая просто. Мы покупаем, конечно, покупаем в России нефть. А мы не опускаем цены.
Да.
Мы наоборот поднимаем. Ну, что, не знаю, у нас самая богатая страна.
Беларусь?
Ну, конечно. У нас же и продукты дороже, в том числе, нежели в соседних странах. Ну, по нефти, я думаю, то же самое.
Гэта было наша апытанне ў горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Бабруйску 4 члены Свабоднага прафсаюзу беларускага, якіх звольнілі з заводу трактарных дэталяў, абвясцілі галадоўку. Яны дамагаюцца аднаўлення на працы і спынення пераследу свайго прафсаюзу. Віцебская каманда вулічных мастакоў зрабіла вышыванкавую лінейку адзення і аксесуараў для сусветна вядомага амерыканскага рэпера Snoop Dogga пад слоганам «Snoop любіць Беларусь». На выбарах у США перамаглі рэспубліканцы, цяпер яны кантралююць і Кангрэс, і Сенат. Праваабарончая арганізацыя «Платформа Innovation», першай з падобных структураў, атрымала дазвол наведаць калоніі і турмы Беларусі. Былы кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка цяпер сядзіць у бабруйскай калоніі.